Ультра Продакшн представляет.
Летопись.
1988 год.
В СССР проходит первый конкурс красоты.
Запущен первый отечественный корабль многоразового использования «Буран». Слетать ему удалось только однажды.
После 741 недели пребывания в американском топ-200 из списков журнала Billboard выпадает альбом группы Pink Floyd «The Dark Side of the Moon». Вышел он в 1973.
Впервые в истории советского телевидения программа «Что, где, когда» прерывается рекламой. Зрители реагируют мешками возмущенных писем.
В кинопрокат выходят фильмы «Асса», «Интердевочка» и «Маленькая Вера».
А из всевозможных музыкальных точек в это время доносится.
Ты замуж за него не выходи, ты замуж за него не выходи, ты замуж за него не выходи, ты замуж за него не выходи.
Я не Ромео и не Джульетта.
Во второй половине 80-х год шел за 10, и каждые 365 дней означали новую эпоху. К 88-му году ведущие советские группы уже официально выпускают свои альбомы на фирме «Мелодия». Снимаются первые клипы, проводятся большие концерты, такие как арт-рок-парад в честь премьеры «Ассы». С другой стороны, сохраняется система запретов. Московской группе «Крематорий» не разрешают выступать под собственным названием, и приходится сокращать его до «Крема». Власти срывают концерты за 5 минут до начала, как это было, например, с зоопарком в СДК МАИ. Едва не был сорван 6-й фестиваль питерского рок-клуба. Его должны были проводить на зимнем стадионе Ленинграда. Музыканты оплатили аренду, но в последний момент получили запрет на выступление. Тогда лидер группы «Телевизор» Михаил Барзыкин собрал толпу и повел ее на Смольный. Они прошли полдороги, когда начальство все-таки передумало и дало добро. Еще одной проблемой рок-движения конца 80-х стали ославленные Майком гопники. Теперь они создали организованные структуры. Самыми знаменитыми были «Любера» из подмосковных «Люберец». Но им ничем не уступали ростовчане из банды под названием «Закон и порядок». Причем и тех привечали в райкомах комсомола. Короче, все было можно, ничего было нельзя, и едва ли не самой яркой иллюстрацией двойственности того времени стало положение Константина Кинчева. Человек, чье лицо было известно всей стране не по телесъемкам, которых не было, а по фильмам «Взломщик» и «Переступить черту», официально находился под угрозой ареста и под подпиской о невыезде. Тем не менее, он умудрялся разъезжать по стране и продолжать работу над очередным альбомом группы «Алис».
Константин Кинчев. С 1985 года по сей день фронтмен и автор большей части материала группы «Алиса». Отец троих детей. Большой поклонник рыбалки. Убежденный православный христианин.
Ну, она сессиями продолжалась, поэтому, в общем, как достаточно процесс был растянут. То есть мы альбом выпустили в 89-м году, а начали писать его зимой 87-го. Хотя был материал прописан, мы никак не могли свести его. Тоже, в общем, искали дырки на мелодии, чтобы туда в студию попасть.
Летопись. Алиса. Шестой лесничий.
К 1989 году дискография группы «Алиса» насчитывала 2 полноценных альбома, к тому же выпущенных на виниле. Это альбом 85 года «Энергия» и альбом 87 года «Блок Ада». Работа над следующим альбомом «Шестой лесничий» длилась целых 4 года. Это если считать от момента написания первой песни и до поступления диска в продажу. Альбом делался в полном смысле слова на колесах, то есть в легендарной передвижной студии MCI. Это был огромный 10-метровый вагон, набитый под завязку высококлассной аппаратурой. Там стоял 24-канальный магнитофон с системой шумопонижения Dolby, микшерный пульт Sony и другие чудеса техники, включая цветные мониторы. Его сделали в Лондоне специально для международной выставки «Связь-80», которая проходила в Москве накануне Олимпиады. Домой англичане увезли $250 000. Тогда это были бешеные деньги. А вагон остался в СССР и стал записывать различные оркестры да народные хоры. Вся эта экзотика шла за рубеж, потраченные доллары отбивались, а по ночам в этом вагоне творилась экзотика еще большая. Уже в 83-м году звукорежиссер Виктор Глазков одновременно писал в этом вагончике «Аквариум» с «Радио Африкой», «Странные игры» и «Мануфактуру». В 87-м в нем же была записана «Алисовская блокада». С Лесничим все было не так просто. В 88-м вагон постоянно колесил по стране, и музыкантам приходилось за ним поспевать.
Пользовались малейшей возможностью, чтобы прописать готовый уже материал. Нам помогал в этом, здорово помогал Виктор Глазков, хозяин передвижной студии. И мы двигались по его маршруту, поскольку он нас писал подпольно и совершенно бесплатно, естественно, потому что там о деньгах никаких разговоров вообще в то время не было. Вот. Он говорил свой график передвижений по стране, и мы в те города, где он работал, подтягивались. В Минске он писал, по-моему, или Сибров, или Верасов какой-то альбом или концерт. По ночам записывал нас. В Москве мы уже сводили. Прописали весь материал мы в Минске и в Вильнюсе.
Большая часть записи прошла действительно в Минске. Никто из музыкантов там до этого не бывал. Но группа была к тому моменту популярна и узнаваема. Поэтому сразу по приезде в Минск Кинчев просто уселся на центральном бульваре Шевченко в надежде, что кто-то его узнает и устроит куда-нибудь на некоторое время пожить. Это сработало.
Приехали в Минск, мы там не были ни разу. Но о нас уже там знали. И жили у Маши, там такая девушка Маша была, еще у какой-то девушки, я уже сейчас не помню, за что им огромное спасибо. В общем, нас приютили, обогрели, а на жизнь мы зарабатывали собственными песнями, как, в принципе, и делали всегда.
Девушку, у которой поселились музыканты, сразу прозвали Маха Ямаха. Ее мать гнала самогон, но Кинчев и компания тогда предпочитали портвейн, который, кстати, очень удачно продавался в магазине этажом ниже. По воспоминаниям басиста Петра Самойлова, сервис в той квартире был на высшем уровне. Достаточно было стукнуть пяткой в пол, и тебе принесли портвейн. Два удара приносили водку. Кстати, незадолго до этого, осенью 87-го, Кинчев и Самойлов написали песню, открывшую диск «Шестой лесничий».
Я тебе разрешаю все, делай, что хочешь, только хорошо. Твои права, мой закон, я твой слуга, ты мой гегемон.
Новый метод.
Мы с тобой будем дружно жить. Ты работать, я руководить. Великий перелом, новый почин. Перестройка – дело умных мужчин.
Новый метод мы написали его вместе с Петей Самойловым. Я у него жил на Куйбышево. Что-то мы там ночью или под утро бринкали на гитарах, и вдруг появились такие смешные строчки. Новый метод, новое мышление, я тебе разрешаю все. А дальше уже так, посмеиваясь, покуривая, появилась песня.
Помимо распевания горячительных напитков, в свободное от записи время музыканты играли в шахматы и шашки. Кроме того, надо было где-то находить деньги на еду, так как самогоном сыт не будешь, а прокормить такую ораву хозяйке было не под силу. Да и на портвейн деньги тоже были нужны. Выходили из ситуации обычным для того времени способом. Давали квартирные концерты.
Квартирники, ведь это же вынужденная необходимость. Когда кончаются деньги, ты брал гитару и шел петь песни. То есть она, я ее называл кормилицей. Это, в общем-то, и было и дом Алисы, то есть у меня начиналось все. Я был известен в узком кругу людей, как пел Борис Борисович Гребенщиков, да. Потом, значит, стал более известен, когда уже в Алису пришел. И, соответственно, как квартирники – это конкретное поддержание для того, чтобы, в общем, было на что кушать.
Через 9 лет после выхода «Шестого лесничего» Константин Кинчев и лидер группы «Объект насмешек» Александр Аксенов, он же «Рикошет», записали альбом ремиксов на песни Алисы «Геополитика». Для некоторых версий использовались только мелодии оригинала или 2-3 засэмплированных слова. Для других Кинчев переписал вокал заново. Новые версии нового метода определили и новое место. Конец альбома.
Летопись. Алиса. Шестой лесничий.
После знаменитого концерта 17 ноября 1987 года во Дворце спорта «Юбилейный» и статьи в газете «Смена» «Алиса с косой челкой» в творческой биографии группы начался период, известный как «Дело Кинчева». На том концерте стражи правопорядка, как обычно, проявили себя. На сей раз милиционер толкнул беременную супругу Кинчева. Тот заступился за жену и был нокаутирован, а затем заброшен в Воронок. После этого он все-таки вышел на сцену и посвятил песню «Эй, ты там, на том берегу» иностранным гостям, ментам и прочим гадам. Через несколько дней журналист «Смены» Виктор Кокосов обвинил Кинчева в пропаганде фашизма, заявив, что помимо драки с милиционерами, он кричал со сцены «Хайль Гитлер». По совокупности событий прокуратура Петроградского района возбудила уголовное дело по статье 206, часть 2 «Злостное хулиганство». Кинчев в ответ подал в суд на Кокосова, обвинив его в клевете. Алиби у него было железное, так как концерт был записан от начала и до конца. Тем не менее, Алисе мотали нервы более года, отменяли выступления. Все это время Кинчев и остальные участники группы находились под постоянным контролем милиции. Но в самой идиотской ситуации находился лидер коллектива.
Плюс к тому, у меня в ту пору была подписка о невыезде. Хотя смешно, подписку о невыезде мне дали в Питере, хотя я, в общем, прописан был в Москве. Но неважно. Вот. Ну, мы торопились, потому что было неясно, то есть, как все дело обернется. То есть, я был уже готов к тому, что то есть, я уеду там, года на 2-3, места не столь отдаленные. То есть, в общем-то, достаточно серьезно было.
В Минске, где музыканты писали первую часть альбома, работать приходилось ночью. В 23:00 Виктор Глазков заканчивал писать ансамбль «Веросы» и принимался записывать «Алису». Как этот человек умудрялся работать по 24 часа в сутки, остается только догадываться. Разумеется, Алису записывали тайком. Добавив к этому подписку о невыезде Кинчева и повышенную бдительность милиционеров в ночное время, запись альбома принимала поистине криминальный оборот. Однажды, в ожидании своего времени записи, музыканты чуть было не закончили работу над альбомом досрочно.
Была зима, мы сидели в подъезде ближайшего дома, согреваясь там напитками горячительными, и ждали, когда нам фонариком дадут сигнал, что можно заходить. Была ситуация, конечно, там нас один раз милиция накрыла. Ну, просто, видимо, соседи вызвали, сказать, сидят в подъезде какие-то там 5 человек и распивают спиртные напитки. Но обошлось, то есть мы отдали весь наш запас, который в авоськах держали. Милиция довольная ушла. Ни документы, ничего не проверяли. Учитывая, что я находился под подпиской о невыезде, в общем, ситуация была достаточно щекотливая. Но все обошлось.
Так что в любую минуту работы в Минске Кинчев мог загреметь в одно очень рок-н-ролльное место. Это был поселок Шушары, неподалеку от Ленинграда, со знаменитой колонией. Концерт 86 года на той зоне до сих пор вспоминают в кошмарных снах участники группы «Аукцион». В мае 87-го в тех же Шушарах, правда, как легко догадаться, на другой площадке, а именно в ДК «Нива», был проведен грандиозный фестиваль. Назывался он предсказуемо «Рок-Нива». Его провел легендарный продюсер Андрей Тропилов в пику питерскому рок-клубу. Во время этого фестиваля был зафиксирован на пленку альбом «Блок Ада», и там же Кинчев впервые показал друзьям песню «Тыр-тыр-тыр». Она была написана накануне, а в 88-м вошла в альбом «Шестой лесничий». На диске в скобках было указано второе название, и именно оно со временем стало главным.
Трек. Тоталитарный рэп.
Тоталитарный рэп, это вам не аха. Тоталитарный рэп, это факт. Тоталитарный рэп, формирован годами под бой сирен и лай собак. Тоталитарный рэп, это парни ам, при конструкции церкви фаст-класс. Тоталитарный рэп, это тарец. Шаг вперед, два шага назад. Тоталитарный рэп, это эфир. Тоталитарный рэп, это ад. Тоталитарный рэп, это абстрактный пряник. И пустая
шел на конкретный кулак. Тоталитарный рэп, это очевидный рэп, покинет тройки сознанием. Тоталитарный рэп, это ласковый голос, приберите вас отрицать.
Концерт в Шушарах был, когда мы блокаду писали, вот, и что-то мы сидели в беседке с Рикошетом, подошел Шевчук, сказал, что у меня день рождения, ну, то есть мы там сразу выпили, и он спел песню «Революция», а я продекларировал ему тоталитарный рэп, на чем мы, в общем, как бы обнявшись, продолжили чествовать Юрия Ильяновича.
Особый резонанс среди рокеров вызвал второй куплет, в котором Кинчев пересчитал всех питерских звезд.
Ой, ну это я что-то так просто как бы по-доброму подтрунивал над всеми членами рок-клуба.
Тоталитарный рэп, это аквариум для тех, кто когда-то любил океан. Тоталитарный рэп, это зоопарк, если за решеткой ты сам. Тоталитарный рэп, это аукцион, где тебя покупают. Тебя продают, тоталитарный рэп, это джунгли, которые, как ни странно, живут. Тоталитарный рэп, это телевизор, он правит нами, он учит нас жить. Тоталитарный рэп, это кино, но от кино я не могу говорить. Тоталитарный рэп, это игры потоком, это гейм-брейкдаун. Тоталитарный рэп, это дискотека, где крутят свои диски, поле на звезда.
Единственная по-настоящему обидная строчка тоталитарного рэпа посвящалась группе «Кино». Но о кино я не хочу говорить. В Питере Кинчев и Цой общались не особенно близко, хотя за творчеством «Кино» лидер Алисы следил еще со времен альбома «45». Отношения стали ближе, когда Цой перебрался в Москву. В то время, в последний период жизни Виктора, они часто сидели на кухне и показывали друг другу новые песни. Так именно Кинчев стал одним из первых слушателей «Красно-желтых дней». Мало того, позже Кинчев вспоминал еще об одной неопубликованной цоевской песне со словами «Не промахнись, атаман, не заряди холостым». По словам Кинчева, Цой не стал записывать ее из-за того, что остальные киношники сочли ее похожей на Алису. Далеко не со всеми коллегами Цоя по группе «Кино» у Кинчева были теплые отношения. Может быть, это и вызвало к жизни столь резкую строчку. В любом случае, уже через 2 года на концертах вместо «Не хочу говорить» Кинчев стал петь «Не могу говорить». Вскоре в репертуар Алисы вошла песня Цоя «Спокойная ночь». На концертах фанаты приветствуют ее особым ритуалом. Во время куплета весь зал садится на корточки, а в припеве встает, выбрасывает руки вверх и поет хором. Смотрится это все потрясающе и даже жутковато.
Летопись. Алиса. Шестой лесничий.
И все же опасность загреметь за решетку однажды реализовалась. 14 марта 1988 года Кинчев и директор группы Александр Тимошенко были осуждены на 7 суток за мелкое хулиганство. Дело было так. За неделю до этого на квартире у Тимошенко Кинчев и Самойлов пели новые песни приглашенному в гости Андрею Тропило. Вечеринка затянулась за полночь, соседи вызвали милицию, играть музыканты прекратили и стражи порядка удалились. Однако в 4 часа утра вернулись и без каких бы то ни было объяснений доставили Кинчева и Тимошенко во Фрунзенское РОВД. Через некоторое время по постановлению народного судьи разбирательство этого дела было отложено на 23 марта, а Кинчев с разрешения того же судьи отбыл на концерты в Псков. О том, что было дальше, нам рассказал сам Александр Тимошенко. Тогда он вел дела Алисы, а сейчас является директором группы ДДТ.
Меня прямо перед гастролями по Псков, я уезжал из дома в 6 утра, говорю: Тимошенко Александр Борисович, да, пройдемте с нами, нам надо некоторые вещи там, детали, так сказать, выяснить. Мы вас отправим на автобус. Я говорю, я на гастроли собрался. Ничего, мы вас отправим, там все, детали. Я приехал, у меня паспорт лишили, значит, и увезли в большой дом. А через 2 дня Костя ехал как раз в Псков на гастроли. Через 2 дня Костю привозят туда. Его взяли прямо с вокзала. Он ехал на машине, окружили с мигалками, значит, менты, много автомобилей. Его прямо забрали как преступника, уголовника, там, не знаю кого, бандита. И привезли, значит, тоже туда же. И я получил тогда 10 суток, а он 8, по-моему. Мы отсидели, и он мне писал записки, передавал через, так сказать, нелегальный, да, такой почтой тюремной, значит, мол, Олег, держись, все будет в порядке, мы победим все равно.
Сейчас Кинчев вспоминает эту историю со смехом. Оказывается, все было не так уж и страшно. Обошлось даже без стрижки особого тюремного фасона. Сыграла свою роль бешеная популярность лидера Алисы в народе.
Было смешно в тюрьме, когда, значит, меня к начальнику тюрьмы вызвали. Он говорит: ну что, надо тебя стричь. Я говорю: замечательно, стригите. Говорю, через неделю пол Питера будет бритоголовых. Вам это надо? Он подумал, сказал: нет, ладно, тебя не будем стричь. Ну, директора твоего пострижу, он тоже там сидел. Тимошенко Олег, да. На что я сказал: хорошо, пострижете директора, тогда постригусь я. И опять пол Питера бритоголовых. Таким образом, отвоевали шевелюру директора тоже.
Более полную версию этих событий, а также всю историю дела Кинчева, можно найти в интернете и в книге Нины Барановской «По дороге в рай». В 80-е Нина работала в рок-клубе и отвечала за литовку песен, в том числе и группы «Алиса». Без ее разрешения ни один текст не мог звучать со сцены. Впрочем, находясь на должности цензора, она была скорее редактором. В той же книге отмечен и еще один любопытный момент, лежавший в истоках дела Кинчева. На одном из заседаний бюро Ленинградского обкома партии обсуждали рок-клуб, и первый секретарь обкома Юрий Филиппович Соловьев лично положил в карман на память текст песни «Шестой лесничий». Позднее один из следователей, работавших над делом о мнимом хулиганстве Кинчева, рассказывал, что буквально каждый день раздавались звонки из обкома партии, где это дело находилось на особом контроле.
«Слышите меня, бандерлоги?
Так что истинные мотивы дела Кинчева находились не в милиции, а, видимо, гораздо выше. И сценаристы этого дела не носили серых шинелей. Кстати, уже упомянутая песня, давшая название альбому, была написана не Константином Кинчевым, а его другом детства, Андреем Киселевым.
Трек «Шестой лесничий».
Лесничий мертвого леса. Не до фиесты и не до сна. Эх, поднимая звонкою флейтой день под глаза. Шестой лесничий, шестой
В исполнении партии бэк-вокала в песне «Шестой лесничий» Кинчев пригласил Инну Желанную, известную на тот момент по работе в группах «Фокус» и «М-Депо», а годом позже ставшую вокалисткой группы «Альянс».
С Инной мы знакомы были уже хорошо. Знакомились мы с ней на каком-то квартирнике. То есть она пела, там, я пел. Ну, я, в общем, знал, кого я приглашаю, потому что Инна-то очень серьезная, большая русская певица, на самом деле. Я к ней так отношусь.
И заревели, и сошли глотки. И глохли тонкие перепонки. Yeah.
сколько,
сколько сверганет лет.
Что Лесничий написал Андрей Киселев, мой друг детства, сосед по квартире, я жил в 41-й, он в 40-й. Он известен, как была такая группа «Новый романтик» и «Ночной проспект». «Ночной проспект» Соколовский, Борисов был гитарист, и «Новый романтик» – это вот Андрей Киселев как раз. А потом он стал таким серьезным православным христианином, ортодоксальным, служит в храме. Вот, от песни его. Он мне разрешил ее использовать. Еще одну пою, «Знаки», тоже его песня. Вот, и песню «Суши» он мне подарил, то есть познакомил меня с самим поэтом.
И совладать с простым сюжетом. Только каприз нас поднимали во всю сонету. Мы же стремились вниз.
Долгое время самые проницательные поклонники группы считали, что шестой Лесничий, о котором поется в песне, есть никто иной, как Горбачев, который был шестым по счету генсеком ЦК КПСС. Да еще и в конце песни упоминалось имя Миша. Справедливости ради, отметим, что на самом деле Михаил Сергеевич был всего лишь пятым, так как ни Ленин, ни Хрущев никогда должности генерального секретаря не занимали. Да и вообще политика тут была ни при чем.
Да нет, это так, мы просто уже смеялись. Все как бы слеплялось, появлялся второй план такой с легкими намеками. Но, в общем, нет, наверное, там все гораздо глубже и адреснее. Во всяком случае, Андрей вкладывал более серьезный смысл, нежели мы на коде немножко простебались, процитировав классиков.
Процитированным классиком оказался Борис Борисович Гребенщиков, строчку которого «Миша из города скрипящих статуй» из текста одноименной песни Кинчев использовал в конце своей.
Летопись. Алиса. Шестой Лесничий.
В июне 1988 года в Советском Союзе празднуют тысячелетие крещения Руси. Центральные гуляния проходят в Москве, Ленинграде, Владимире и Киеве, откуда, собственно, и пошла Русь христианская. Впервые христианский праздник в атеистической стране отмечается с таким размахом. Именно тогда партийные деятели начали появляться в церквях со свечками. 70-летняя борьба с религией была закончена. В русский язык стали возвращаться такие слова, как «духовность». Монастыри и храмы постепенно начинают возвращать во владение церкви. В пантеоне Русской Православной Церкви появляются новые имена. К лику святых причисляют Андрея Рублева, Дмитрия Донского и Максима Грека. Впервые в Союзе массовым тиражом в 100 тысяч экземпляров выйдет Библия. Рок-н-ролльный мир на это событие прореагировал слабо. Более модными в этой среде считались буддизм и славянское язычество. Однако в жизни Константина Кинчева именно в этот момент что-то начало меняться.
Это величайшее событие, которое, опять же, было вот тем камушком, который привел меня в результате пути, который я избрал. Складывается впечатление, что я вдруг стал православным. Я не вдруг стал, я долго мучительно ушел к обретению веры. То есть я, в общем, по сути-то христианином был все время. Другое дело, что я очень много себе доверял и считал, что мне не нужны посредники. Это абсолютно стандартная форма, которой грешат, в общем, все люди, ну, не воцерковленные, так скажем, но ищущие. В принципе, я историей Руси начал интересоваться, там, по-моему, с 4 класса в школе. То есть вот все, что связано с Русью, меня это действительно интересовало, заботило. Я читал книжки, ну, то есть вот в таком несознательном возрасте. Почему-то мне нравилось. Я рисовал картинки там всевозможные, именно вот там, русских воинов, батальные сцены. То есть и для меня это было очень значимым событием.
Сам Кинчев, как известно, тоже не избежал увлечения язычеством. Поэтому его резкий поворот к православию воспринимался как нечто театральное. Кинчева вообще многие воспринимали как актера, человека с сотней масок. за которыми чаще всего не разглядеть подлинного лица.
Я шут, естественно, а кто же еще? Им и было, им и остается.
Поэтому тема театра проходит сквозь все его творчество. Помянута она и в следующей песне, в основе своей списанной с композиции «Kyoto Song» группы Cure. Увлечение творчеством Роберта Смита тогда не выглядело чем-то экстраординарным. Группу The Cure очень внимательно слушал и Виктор Цой, и братья Самойловы из Агаты Кристи. Яркость и надрыв англичан очень естественно подходили к отечественной тематике. У Кинчева Kyoto Song превратилась в театр теней.
Трек. Театр теней.
В театре теней сегодня темно. Театр сегодня пуст. Ночные птицы легли на крыло. Выпьет первый курс. Стены. Да, пожалуй, бархат портьер еще пока помнят свой крик. Город накрыла ночь с нами в саду огни.
Театр теней, ну, это мое тогдашнее увлечение группы Q, и как бы не устоял от соблазна использовать гармонию, мелодию известного коллектива. Соответственно, правда, выносы делаю и по сей день, что автор музыки я и группа Q. Поскольку, почему я? Потому что вторую часть развития этой песни уже там, кстати, моя додумка. Потому что оттолкнулись от Q, а дальше меня понесло, так сказать.
Скрипа ловись за упокой. Лишь время свой щели сочится луной. Лиц не видно, виден лишь дым за искрами папирос. Квадрат огна дробится в круг. Чуть, чуть, и вдруг слышишь, хранитель хоровода рук шепчет слова. Я повторяю за ним.
Игру нам не начать без тебя. В алых языках ритуального танца закружи гостей. Зайди на страхом ветхим знамен. Зайди, и чем похорон. Мы здесь, мы ждем сигнал. Сигнал начала дня.
Обложка диска «Шестой лесничий» была разработана тогдашним художником группы Андреем Столыпиным и одобрена Константином Кинчевым. До сих пор непонятно, каким образом цензурой была пропущена эта идея с шестью полуразложившимися черепами в луже крови. Тем более, если учитывать название диска, текст песни «Шестой лесничий» и возникающие в связи с Мишей политические ассоциации. Также Андрей Столыпин придумал и знаменитый логотип «Алисы». А вся мифическая история с показом Джоанны Стингрей альбома «Алисы» Энди Уорхолу и последующим якобы начертанием им этого знака на консервной банке – это не более чем миф.
Ну, это Слава Задыри, великий мистификатор. Это он уже впустил в народ вот эту мысль. Хотя там практически ничего с правдой связанного нет.
Летопись. Алиса. Шестой лесничий.
8 марта 1988 года семья Овечкиных, мать и ее 10 детей в возрасте от 9 до 28 лет, захватывают самолет, следующий рейсом Иркутск-Ленинград. Братья Овечкины, известные в Иркутске как ансамбль «Семь Семенов», проносят на борт оружие в футлярах от музыкальных инструментов. Требования террористов – посадка в Лондоне. Позднее они планировали перебраться в Америку. На ответ летчиков, что самолету необходима дозаправка, следует требование сесть в Финляндии. Самолет сажают в Выборге. В результате неумелого штурма погибают 3 пассажира. Многие получают различные травмы. 4 братьев стреляют в себя, но перед этим убивают свою мать по ее же просьбе. Из террористов в живых остаются маленькие дети, 28-летняя Ольга Овечкина и 17-летний Игорь Овечкин. Ольга будет осуждена на 6 лет, Игорь на 8. В 1999 году эта история ляжет в основу фильма Дениса Евстигнеева «Мама».
Надо же было так затуманить головы людям, всем моим соотечественникам, я имею в виду коммунистическую партию, что люди были способны на такие отчаянные поступки ради того, чтобы попасть в Америку. К этому приложила руку лживая насквозь идеология периода застоя, мне кажется, так. То есть вот сформировалось вот это отношение к Америке путем постоянных запретов, да, что вот люди были готовы убить других людей ради того, чтобы попасть сюда. То есть себя уничтожили в результате и лишили жизни ни в чем не повинных людей.
Через некоторое время после этих событий Кинчев, Шаталин и Самойлов полетели на уже упомянутые акустические гастроли в Пермь. По понятным причинам музыкантов в аэропорту обыскивали с особым пристрастием. Оружия в футлярах инструментов не оказалось. Зато там оказалась початая бутылка водки, которую музыкантов тут же заставили вылить и посоветовали больше заниматься физкультурой. Возможно, как раз после этого случая музыканты решили, что одним из номеров альбома «Шестой лесничий» будет написанная в 86 году в Москве песня «Аэробика». Это получился самый динамичный и провокационный трек на альбоме, и поэтому впоследствии оказавшийся единственным экранизированным на пластинке.
Трек «Аэробика».
Аэробика чем знаменита? Что, по сути, это путевка в творческую жизнь большому и серьезному чиновнику телевидения Константину Эрнсту. Он снимал этот клип. Ну, мы с Костей были знакомы уже до этого. Так достаточно хорошо и тепло. Частенько встречались, выпивали, отдыхали на юге вместе. Он закончил, по-моему, только институт, биофак, по-моему. Был полон творческих планов, хотел стать режиссером. Потом уже он попал на телевидение, вел программу «Матадор», и дальше уже как бы карьеру вы можете его наблюдать. Да, единственное, Костя, я хотел, чтобы аэробика была, ну, то есть хотелось, чтобы девчонки были достаточно во фривольных позах, чтобы перебивки эти делали. Но он так несколько все сгладил, ощущалась уже тогда его толерантность, так скажем, что необходимо чиновнику его масштабы и уровня. Я хотел более, как бы так, визуальный ряд сделать более шокирующим.
Кто бы мог сейчас подумать, что когда-то генеральный директор Первого канала, элегантный Константин Эрнст, носил лохматые волосы до плеч, куртку-косуху и бегал по подвалам с видеокамерами. А запись песни «Аэробика» для альбома была омрачена одним неприятным случаем. Кенчев очень хотел, чтобы соло-гитара в песне прозвучала на отлично, и буквально замучил Шаталина количеством дублей. Когда трек наконец-то записали, Шаталин не выдержал и сказал: «Ты фашист, Гитлер, я с тобой больше работать не буду и из группы ухожу». И ушел. На его место был приглашен гитарист Игорь Чумычкин.
Летопись. Алиса. Шестой лесничий.
Во время упомянутых выше гастролей в Перми произошел еще один эпизод. На последнем из четырех концертов, в самом его разгаре, на сцену вышли люди с суровыми лицами и прервали выступление группы. Как выяснилось потом, это оказались афганцы. Возмущенные строчками из песни Кинчева «Завтра может быть поздно»:
«Ты, видимо, все перепутал, оккупантом не может быть партизан. Разве ты здесь защищаешь свой город? Разве твой долг хранить от неверных ислам?»
И строчка из песни «Новая кровь»:
«Кто-то прошел через Афганистан, его обнаружен СПИД».
В то время еще не было известно о случаях заражения СПИДом в Советском Союзе. Только спустя несколько месяцев люди узнают о первом смертельном исходе, о заражении посредством нестерильных шприцев 27 детей в Элисте, и правительство издаст указ о профилактических мерах по борьбе со СПИДом. На уколы разрешат приносить свой шприц. Одноразовые еще долго будут дефицитом. Начнут публиковать санпросвет в бюллетене, предупреждающие об опасности заражения СПИДом не только половым путем. Люди станут бояться операций. Но в тот момент в Перми афганцы всего этого еще не знали, и в кинчевских строчках им слышалось только оскорбление. «Да если бы я в Афгане переспал с местной женщиной, меня бы сразу расстреляли!» – кричали они. Кинчев пытался объяснить им, что речь совсем не об этом, но не успел. С темы СПИДа перескочили на тему войны на чужой земле. Спор затянулся надолго и в драку не перерос. Уходя, многие из афганцев даже пожали руку Кинчеву, но на обратном пути они все-таки угнали «Рафик», на котором музыкантов возили по Перми. Что же до СПИДа, то группу «Риска», наряду с гомосексуалистами и проститутками, в СССР составляли как раз воины-интернационалисты, пытавшиеся забыться после кошмаров войны с помощью уколов. А что такое наркотики, лидер «Алисы» знал не понаслышке. Для альбома «Шестой лесничий» он записал песню, сочиненную им в память о ближайшем друге Борисе, погибшем от рокового укола.
Трек. «Только этот день».
Смотри, как август падает с яблонь. Это не жатва, это сентябрь. Омытый дождем берег, птица вьет петь. Из вереницы траурных дат. Этот день, только этот день плачет.
«Осеннее солнце». Но эта песня посвящена гибели, ранней гибели моего друга, тоже из моего двора. Он умер в августе 86 года. Ну вот тогда я написал осенью эту песню. Она такая очень личная.
Ветви и тени.
На альбоме ремиксов «Геополитика» представлена рикошетовская трактовка этой песни. Однако, в отличие от нового метода, в основу ремикса легла только основная мелодия композиции и всего одно слово из текста. К 1998 году название песни изменилось на «Осеннее солнце», и именно так она называется в трек-листе «Геополитики». Что же до гастролей в Перми, то впоследствии концертные записи были растиражированы на аудиокассетах под названием «Акустика в Перми», а в 1995-м были изданы на компакт-диске как «Акустика. Часть первая». Именно на этих уральских концертах музыкантами впервые были представлены акустические версии некоторых песен с альбома «Шестой лесничий».
Тоталитарный рэп – это вам не ха-ха. Тоталитарный рэп – это факт. Тоталитарный рэп сформирован годами под вой сирен и лай собак.
Шестой лесничий, шестой лесничий, что-то сказал.
Где молчание под сапогом? Там иду я.
Летопись. Алиса. Шестой лесничий.
В конце 88 года фургончик фирмы «Мелодия» под управлением Виктора Глазкова, в котором записывались музыканты, переехал из Минска в Вильнюс. Пришлось ехать за ним, чтобы завершить запись альбома. В Прибалтике в это время набирали силу антисоветские настроения. В Риге был создан Народный фронт Латвии. Верховный Совет Эстонии провозгласил приоритет законов Эстонии над законами СССР. Совет Литвы провозгласил литовский язык государственным. К этому времени дело Кинчева уже завершилось. Подписка о невыезде была снята. Поэтому милиционеров можно было опасаться не так сильно. Но проблема жилья в Вильнюсе для музыкантов была очень актуальна. А решали ее старым проверенным способом.
Где жить, что делать? Там есть золотые ворота в Вильнюсе, где человек, который проходит через эти золотые ворота, может загадать желание. Проходя через золотые ворота, я загадал единственное желание. Хорошо бы нам к кому-нибудь вписаться, хорошо бы сейчас, чтобы кто-нибудь подошел и вписал нас. Мы сели на лавочку, закурили, подошел человек, сказал: «О, какими судьбами у нас в городе?» Я сказал, что мы тебя ждем. Он сказал: «Меня зовут Джинджи Бекер, я барабанщик». Я говорю: «А ты можешь нас вписать?» Он говорит: «Конечно». Все, и мы стали жить у него. Потом жили еще у девушек, которыми он нас познакомил.
Так что, если перефразировать название следующей песни, «Солнце было за них». Проблема с жильем решалась отлично. Песни дозаписали быстро. Виктор Глазков умудрялся по-прежнему работать по 24 часа в сутки и не умереть.
Да памятник надо ставить Виктору, на самом деле, только на энтузиазме. Я сам поражаюсь, каким образом ему это удавалось. Ну, видимо, он душу вкладывал, работая с нами, а там, наверное, отбывал номер. А в Вильнюсе он писал, по-моему, какую-то капеллу, по-моему, по ночам писал нас.
Умер другой человек. В самом начале 88 года Кинчев потерял еще одного друга. Его потеряла вся страна, по крайней мере, та ее часть, которая слушала хорошую музыку и читала хорошие стихи. За несколько месяцев до смерти этого человека Кинчев написал для него песню, но не смог предотвратить того, что случилось.
Трек «Солнце за нас».
Пока солнце отражают все, мы будем черны, мы будем чернее, чем ночь. Но все же светлее, чем день. Пока земля не застанет нас спать, мы будем босиком танцевать по углям. И все же летать. Разорвана сердце, ждешь на руку, да.
«Солнце за нас» — это получилось так, что Саня Башлачев был достаточно такой затянувшийся достаточно депрессии. И, в принципе, эта песня так вот у меня получилась, как некая поддержка другу. Ну, к сожалению, не смог, видимо, серьезно донести. Получилась несколько, наверное, поверхностная песня. Потому что если бы получилось так, как я хотел, он, наверное, был бы до сих пор жив.
Что произошло 17 февраля 1988 года в питерской квартире на 9 этаже блочного дома, мы не знаем. И никогда не узнаем. Обсуждения тут неуместны. Смерть поэта почти всегда тайна. Жизнь поэта тайна всегда. 20 ноября 1988 года в Москве в спорткомплексе «Лужники» состоялся концерт в памяти Александра Башлачева. На сцену вышли Александр Градский, Андрей Макаревич, Юрий Наумов, ДДТ, Чайф, Калинов мост, Зоопарк, Телевизор, Аукцион и Алиса.
Чума играл первый раз на этом концерте. А еще ситуация была в связи с этим концертом. Шаталин ушел, мы взяли Игоря, он должен был знать программу. Он был москвич, и для того, чтобы было удобнее его вводить в программу, я обратился к Аль Борисовне Пугачевой с просьбой помочь. И она предоставила на месяц мне свою репетиционную базу. Я там репетировал, за что Аль Борисовне огромное спасибо и поклон. Она замечательная женщина, хороший человек. И я ей благодарен по сей день. Так что мы подготовились хорошо, сыграли тоже хорошо.
Эти три имени, Башлачев, Кинчев и Пугачева, впервые пересеклись еще в 85-м. Тогда музыкальный критик Артемий Троицкий привел рокеров в гости к звезде. Часа в три ночи хозяйка квартиры села к пианино. Башлачев взял гитару, а Кинчев и его коллега по Алисе Святослав Задерий устраивали шумовые эффекты.
Артемий Троицкий.
Я лучше всего запомнил, это, конечно, был фантастический номер, когда трио в составе Башлачев, Кинчев, Задерий, сидя на полу с какими-то бубенцами и так далее, при свете свечей практически в полной темноте, почти что они исполняли такую одну из самых загадочных шаманских башлачевских вещей. Это, по-моему, Егоркина «Былина», «Как горят костры ушек сны реки». И вот они, значит, это шаманство развели, наверное, ну, если не на полчаса, то, по крайней мере, минут так на 15-20. И это было нечто абсолютно завораживающее.
Летопись. Алиса. Шестой лесничий.
Во время записи альбома в группе произошли серьезные кадровые изменения. Из старых участников остались Кинчев, Петр Самойлов и Михаил Нефедов. Место клавишника Польхана Кондратенко занял Владимир Осинский. А немногочисленные саксофонные партии прописал Алексей Журавлев по прозвищу Пончик. Самой заметной, как мы уже говорили, была замена гитариста.
А Чумай, я о нем узнал от Юры Наумова, послушав альбом. Я Игорю позвонил, он приехал, и он согласился играть. Чумай играет в «Шестом лесничем», в «Тоталитарном рэпе» и в «Стерхе». То есть сейчас там сразу слышно, в общем, там звук неподражаемый. Потому что он, конечно, был гениальный гитарист.
Через некоторое время Шаталин вернулся в группу, но и Чумычкин в ней остался. В дальнейшем Шатл брал на себя традиционно роковые ходы, а Чума подключался там, где нужно было придумать что-то нестандартное. Одна из центральных тем альбома, композиция «Стерх», была сделана Игорем Чумычкиным. Кинчев написал эту песню накануне 5-го фестиваля рок-клуба и хотел исполнить ее там же, на концерте в Ленинградском дворце молодежи. Но произошел казус. Закончив электрическую программу, он пошел за кулисы за обычной гитарой, так как песня существовала пока только в акустическом виде. Но ведущий этого не понял и объявил, что группа «Алиса» закончила свое выступление. Поэтому премьеру песни пришлось отложить.
Трек. «Стерх».
Где разорвана связь между солнцем и птицей, рукой обезьяны? Где рассыпаны звезды земли мига,
до кости по полянам, где туманы, как ил, проповедуют мхам откровения дна, где хула, как молитва, там иду я. Где деревья вплетаются в летопись слов отголоском начала, где лесной чеса слов зашифрован устами пожара, где большая дорога, черная ночь, на лихие дела. Где блестят за иконой ножи, там иду я. Где рассветы купаются в колодцах дворов да в простуженных лужах, где грязи обручилась с весенним дождем стужа, где глоток, как награда за прожитый день, ночью без сна, где пробиты кресты, там иду я. Где надежда на солнце таится в дрему, на небах, где по молниям спицам танцует гроза королева, где луна присосалась в душе, словно пьянка змея.
Но Стерх тоже писался в Питере, тоже еще до рождения, конечно. Ну, помню, что, в общем, долго она у меня так получалась. То есть вот она так конкретно засела в меня и не пускала там где-то, наверное, месяца три. То есть вот она так писалась, все. Я не помню уже.
Альбом вышел многомиллионным тиражом в 89 году. Крови он попортил музыкантам еще немало. В довершение всего на первом тираже альбома обложка работы художника Андрея Столыпина оказалась не красной, а малиновой, из-за того, что красной краски найти не удалось. Все это, плюс постоянные бюрократические проволочки фирмы «Мелодия», привели к задержке выхода пластинки. Рубрика «Звуковая дорожка» газеты «Московский комсомолец» тут же признала шестого лесничего разочарованием года. Не мудрено, открытием того года был признан «Ласковый май». Со временем история расставила все по местам. Альбом оказался глубоким и при этом безупречно ярким. Впереди музыкантов ожидали новые диски, трагические события внутри коллектива и за его пределами, пополнение в семействах, духовные искания и многое другое. но это уже совсем другая история.
Я поднимаю глаза, я смотрю наверх. Моя песня. Раненый стех.
Производство Ультра Продакшн.